Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформы Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – выборы 2004 года. Это президентские выборы. И это, не побоюсь громкого определения, наверное, самая удивительная выборная кампания, которую я видел в жизни. Больше того, в которой я в определенном смысле участвовал, потому что я вел эти президентские дебаты на радио. Но было сразу понятно, что никакой реальной серьезной альтернативы Владимиру Владимировичу Путину быть не может на тот момент. По той лишь причине, что у наших, так сказать, системных политиков уже был негативный опыт участия в выборах, где они достаточного числа голосов не получали. Социологию они знали прекрасно. Но, тем не менее, выборы объявлены, по закону они должны пройти, и, соответственно, в них должны участвовать какие-то партийные деятели. Я хорошо помню, как тогда, в конце 2003 года, шел разговор о том, ну что, в принципе, конфигурация будет понятна. Явлинский, Зюганов, Жириновский, наверняка Миронов, кто-то, наверное, от Союза правых сил, шла полемика, кто это будет, то ли Немцов, то ли Хакамада. Ну, в целом, конструкт будет абсолютно понятен. И надо сказать, что наполовину, в принципе, этот прогноз сбылся. Действительно, от Российской партии жизни был Сергей Михайлович Миронов, был представитель от Союза правых сил, это инновационно Хакамада, ну и на этом, собственно говоря, привычная картина и закончилась. Потому что на выборах не оказалось политических тяжеловесов. Это я имею в виду, прежде всего, представителей КПРФ и ЛДПР. Вместо Геннадия Андреевича Зюганова был делегирован Николай Харитонов, лидер аграрной фракции в Государственной Думе, такой видный деятель борьбы за коммунистические и советские идеалы. И, в принципе, давайте скажем честно, отряд не очень, в общем-то, заметил потери бойца. Ну, потому что риторика что у Зюганова, что у Харитонова была абсолютно идентичной. Это вообще было характерно для КПРФ образца там 2003-2004 года. У меня великое множество депутатов Госдумы от КПРФ побывало в эфире тогда, и я все время ловил себя на мысли ощущение какого-то дежавю, потому что мне казалось, что я все время разговариваю с одним и тем же человеком. Потому что это вот в абсолютном таком, знаете, политическом значении были функции, которые говорили заученными интонациями абсолютно идентичные клише. Вот я вам даже скажу для сравнения. Значит, до выборов 2004 года были выборы думские 2003 года. От КПРФ ко мне приходил на дебаты депутат Никифоренко. Но это, конечно, светлейший персонаж, от которого плакали режиссеры и продюсеры, которые пытались вообще понять, что он хочет сказать, но это непостижимая была, в принципе, задача. Так вот, потом, когда пришел Харитонов, я помню, как режиссер эфира потом подошел ко мне и спросил, что, слушайте, они там что, все одинаковые вообще? Я говорю, ну да, в определенном смысле они могут говорить одни и те же слова. Единственное, в чем было принципиальное различие Харитонова и Зюганова, как известно, Геннадий Андреевич у нас любит, знаете, вот это вот бесконечное перечисление, все слои общества, женщины, крестьяне, студенты, женщины снова, молдаване, ну, то есть это вот бесконечное, да, такое, причем он раньше пальцы загибал при этом, сейчас уже без этого обходится. А у Харитонова все это было с гигантским креном в сельское хозяйство. Комбикорма, сборка урожая, поставка техники, расширение сельхозугодий. У меня было ощущение, что мы выбираем председателя колхоза, а не президента страны. С другой стороны, знаете, я тогда вспомнил то определение, которое закрепилось за Николаем Харитоновым в Государственной Думе, «Красный колхозник», и оно, собственно, давало объяснение всему. А вот до пары к Харитонову из недр либерально-демократической партии России был отправлен депутат Олег Малышкин. Злые языки говорили, что одно время он был охранником Владимира Вольфовича, не знаю на этот счет, но потом он был избран в Государственную Думу и волей судеб стал кандидатом в президенты Российской Федерации. Те, кто мои ровесники или постарше, сразу вспомнят рекламу МММ «Леня Голубков купил жене сапоги». Вот это в самом что ни на есть был чистом виде Олег Малышкин. Он, конечно, произвел неизгладимое впечатление на всех, кто слышал его предвыборные выступления или, боже упаси, умудрился поучаствовать с ним на дебатах. Мне он, конечно, тоже запомнился, потому что в прямом эфире, а дебаты все и выступления были по закону только в прямом эфире, ну, собственно, как и сейчас. Господин Малышкин, глядя мне в глаза, сказал, что ты, конечно, Армен Сумбатович, человек хороший и умный, но когда мы придем к власти, тебя придется расстрелять. России умные не нужны. Я повторяю, это вот фраза, которая прозвучала тогда на его выступлении в прямом эфире. Пока он это говорил, я думал, вот через сколько мгновений мне позвонят из ЦИКа с вопросом, что это было. Но проскочили. Видимо, наблюдатели от Центральной избирательной комиссии, тогда, я не знаю, то ли они за кофе отошли, но, в общем, конкретно этот фрагмент не вызвал в дальнейшем нареканий, ну, а мне пришлось Малышкину объяснять кое-какие основополагающие заповеди. Например, некоторые статьи Уголовного кодекса, которые даже несмотря на наличие депутатской неприкосновенности нарушать не стоит. Ну и, во-вторых, некий, конечно, кодекс поведения кандидатов в президенты России в прямом эфире. Не то, что я такой капризный, просто Малышкин же одним мною не ограничился. Подобного рода пассажи получили многие-многие другие люди. К чести ЛДПР, надо сказать, что, конечно, они потом из аппарата Владимира Вольфовича позвонили, но они-то слушали это все. Вот, и сказали, ну ладно, вы там как бы обиды не держите, это он так сказал, шутя. Ну а что, вполне себе, действительно, кандидат в президенты Российской Федерации же именно так и должен поступать. Шутя, угрожать журналистам. Ну ладно, двигаемся дальше. Среди прочих кандидатов у нас был Сергей Глазьев. Это тяжелая была история, абсолютно. Потому что Глазьев был одно время в плотном абсолютно таком пиаре от КПРФ. Он воспринимался многими как новое такое поколение левых политиков. Больше того, еще левых экономистов. А с этим у КПРФ никогда особенно не складывалось. Как говорили, опять же, ироничные сотрудники аппарата КПРФ в Государственной Думе. Ну, что вы от нас хотите? Мы партия пролетариата, а не экономистов совсем. Вот, мы про другое. Ну, и с этим, в общем, сложно было спорить, потому что, например, в тот же самый момент в недрах партии КПРФ в Государственной Думе был, если мне не изменяет память, товарищ Тюлькин, а это, как вы понимаете, вам совсем не у Пронькиных. Поэтому, конечно, на этом фоне Глазьев смотрелся весьма и весьма привлекательно. Но шел он не от КПРФ, как могло бы показаться изначально, хотя рядовые коммунисты, конечно, хотели бы, чтобы их кандидатом в данном случае был бы Сергей Глазьев. Он был самовыдвиженцем и находился в партии «Родина». Тоже уже теперь подзабытое такое партийное образование. Это Дмитрий Олегович Рогозин, вот Сергей Юрьевич Глазьев. Тогда как раз на выборах у них были нашумевшие, назовем это так, предвыборные ролики. Ну вот Глазьев. От СПС была Ирина Хакамада. Я что тогда считал, что это не самый правильный выбор для СПС, для участия в выборах, что сегодня могу сказать ровно все то же самое. Конечно, изначально шансы были мизерны у либералов набрать хоть какие-то мало-мальски серьезные голоса, но, наверное, стоило все-таки выставлять кандидатуру Немцова. Но он все-таки был более коверным. Ирина Мацуовна такая вот, она, знаете, рафинированная интеллигентка. Она вот сидела на дебатах, не повышая голоса, и даже когда они спорили с Глазьевым, все это было достаточно любопытно наблюдать, потому что в чем-то это был спор, знаете, такой вот классической эпохи советских времен на кухне. Ну, то есть он не производил этот спор И эта полемика – впечатление именно предвыборных дебатов. Потому что друг к другу они относились с уважением, вполне себе комфортно им было сидеть друг напротив друга, и в этом не наблюдалось нерва. И я могу вот честно и абсолютно сказать, что это были самые легкие дебаты, у меня, по крайней мере, во время той президентской кампании. Потому что они пролетели, ну вот, молниеносно. Я даже и не заметил, как закончилось время. И самое главное, что после выхода с этих дебатов я не мог бы даже вспомнить, о чем они вообще говорили. Потому что это был такой диалог из серии «давайте сделаем это». Нет, это сделать мы не можем, для этого надо секвестировать бюджет. А бюджет мы секвестировать не можем. Ну, наверное, целевая аудитория и Глазева, их команды получили какое-то моральное удовлетворение с того процесса, опять же, судить не берусь. Сергей Миронов от Российской партии жизни, вот честно могу сказать, что конкретно вот на тех президентских выборах вообще не зацепился у меня в памяти, Сергей Михайлович. Что нельзя сказать, например, на выборах 2012 года. Уж не знаю, по какой причине, то ли человеческая память избирательна, то ли абсолютно не феерил Миронов, ну и, собственно, и результат, который он получил на выборах, тоже, конечно, оставлял желать сильно-сильно лучшего. Ну и, конечно, победитель, главный, собственно, и единственный, действительно политик и действительно кандидат в ту политическую каденцию, это Владимир Владимирович Путин, который, разумеется, выиграл эти выборы с абсолютно гигантским отрывом, там, по-моему, 71,3% голосов получил Владимир Владимирович на тех выборах. Он был самовыдвиженцем, шел при поддержке, разумеется, партии «Единая Россия». И это были те выборы, где не нужны были дебаты, по сути дела, потому что вся страна видела политику и дела Путина в первый его срок. Он пользовался, вне всякого сомнения, абсолютной 100% поддержкой населения. Его программа была абсолютно понятной. И с этой точки зрения, мне кажется, что все понимали конечный результат всех этих выборов. Я вообще вот не помню даже каких-то, знаете, таких вот интрижных разговоров о том, а вот может ли теоретически получиться так, что будет вот кто-нибудь из андердогов. Потому что все понимали до еще момента, пока произошла жеребьевка, кто там с кем будет на дебатах. И по сути, вот если опять же не считать вот этой незначительной интриги Харитонов-Малышкин, то о тех выборах и вспомнить нечего. Это вот единственные, наверное, такие вот выборы, на которых я работал, среди вот этого всего великолепия и многообразия, о которых, по сути, нету вот именно таких вот, знаете, ярко выраженных политических воспоминаний. Потому что никаких политических заявлений вообще не звучало. Это удивительно. Выборы президента страны. Участвуют политики. Путин все заявления сделал своими делами до этого. Но остальные должны были бы, по идее, что-то говорить, что-то объяснять. Ну, каким-то образом хотя бы демонстрировать свою, так сказать, политическую составляющую. Вы не поверите, но ровно этого-то как раз и не было. Вот вообще не было. Потому что Харитонов – это, вот знаете, такой престарелый агитатор эпохи Михаила Андреевича Суслова. Вот все вот эти клише Суслова-Епишевской эпохи, приправленные современной риторикой КПРФ, они прозвучали. Малышкин, ну, во-первых, он не был цицероном. Во-вторых, то, что он говорил, это было скучно. В-третьих, ну, было совершенно понятно, что это кандидат, ну, наверное, на твердое там пятое, если совсем-совсем не повезет, то шестое место. Ну, так оно, собственно, и получилось, да. Миронов занял шестое место, Малышкин занял пятое. Хакамада получила третье, вот это 3,8% голосов. Примерно, наверное, столько на тот момент времени активных, пассионарных людей, исповедующих либеральные воззрения, у нас и было в стране. Потому что электорат СПС, конечно, очень сильно растерялся за прошедшие с 99 года выборы, и тем более крах 2003 года на парламентских выборах не мог на всех этих людях, разумеется, не сказаться. Ну и Хакамада, конечно, несла на себе еще шлейф 90-х годов. Тут тоже Не надо забывать, это важная составная часть выборов той эпохи, потому что, как ни крути, вот эта вот принадлежность к когорте младо реформаторов 90-х годов, она ни на ком позитивно не сказалась. И даже тот результат, который получил СПС на выборах 99-го года, здесь же надо тоже понимать, что, во-первых, это они все вместе были, это первый и последний раз. Во-вторых, у них был достаточно правильный слоган, который гласил «Кириенко в Думу, в Путина в президенты», и так оно и вышло, да. И в-третьих, это был еще последний уходящий момент, когда та молодежь, которая действительно искренне полагала, что что-то может такое вот быть построено, она последний раз и пошла и проголосовала. На этом, собственно, все и закончилось. Потому что ни в 2003-м, ни уж тем более в дальнейшем эта самая пресловутая молодежь, ну, на тот момент уж, конечно, сильно повзрослевшая, она уже никогда не была электоратом Союза правых сил, ну и вообще либерального лагеря. С этой точки зрения всех объединил Путин. Я не случайно об этом говорю. Он привлек к себе и электорат либеральный, и электорат консервативный, и электорат, исповедующий левые взгляды. Путин тогда, ну, собственно, это и в дальнейшем все происходило, но вот именно в 2003 год он окончательно, на мой взгляд, эту оценку зафиксировал. Владимир Владимирович как объединитель российского общества, как человек, который отражает чаяния очень многих людей, вне зависимости от их политические ориентации. Потому что Путин находил для них, для всех слова. Это вот, кстати, ярчайшая черта политика, которой многие обделены, и в том числе сегодня. Потому что когда вот слушаешь некоторых кандидатов в депутаты, а я по воле своей работы вынужден, конечно, за всем за этим внимательно следить, то очень сложно сдержать удивление. Потому что мне кажется, что значительная часть из них вообще не очень понимает, что они говорят. Путин к 2003 году уже окончательно установил стандарты новой российской политики, и он, конечно, лучше всех им соответствовал. Выборы в один тур, никакой интриги, никакого такого дополнительного ажиотажа не было. Все пошли и спокойно проголосовали, и даже вот если там кому-то интересны такие подробности, то с точки зрения отчетности по выборам, а, как известно, все федеральные СМИ сдают отчеты, это была, наверное, самая легкая выборная кампания, потому что я не помню ни одного вообще там ни нарекания, ни какой-то там маломальский хотя бы претензий от Центральной избирательной комиссии. Это вот был у меня первый и последний раз в жизни, потому что всегда что-то такое происходит, а на тех выборах все было вот изумительно, и нам даже казалось, что, ну, наверное, мы уже окончательно пережили тяжелую ниву 90-х годов, когда выборы это означало тотальный балаган. Вот выборы 2004 года, они были уже совершенно другие. В дальнейшем, конечно, будут некоторые незначительные такие отклонения от процесса, будут возникать некоторые сложности, но это все такая была уже мелочишка по сравнению с выборами следующими. Это у нас будет 2007 год. Надо сказать, что часть людей, которые участвовали в выборах, она так и останется в прошлом, потому что это был, мне кажется, что уже бенефис Глазева, и в дальнейшем на такие высоты он уже не поднимался. Хотя кто-то может поспорить и сказать, но он же был там советником президента. Ну, да, но все-таки, наверное, участие в президентской кампании, это была, наверное, там, под политической точки зрения, вершина. Во многом это была лебединая песня Ирины Хакамады, потому что, по большому счету, для нее глобальная политика на этом-то и закончилась. Малышкина я с тех пор и не видел, даже не знаю, чем он потом занимался после окончания депутатского срока. Говорят, что он, в принципе, сейчас жив и находится в полном здравии, ему сейчас 70 лет, ну и дай бог ему здоровье, что называется. Миронов возглавляет партию «Справедливая Россия за правду», я Сергея Михайловича не так давно видел. Харитонова тоже давненько не встречал. Ну, про Путина вам тут рассказывать бессмысленно, потому что Владимир Владимирович сейчас является президентом страны, самым авторитетным политиком внутри России, одним из самых авторитетных и влияемых политиков в мире. Такие вот это были выборы 2004 года. Выборы тихие, незаметные. Владимир Владимирович пошел на второй президентский срок, он тоже не был простым, хотя, давайте скажем честно, был попроще, чем первый президентский срок. Но самое главное, что та реформа государства, затеянная Путиным во время первой каденции, она продолжилась во время второго срока и привела действительно к достаточно серьезным результатам. За что, опять же, как современник, как участник этих событий, я вот лишний раз могу Владимиру Владимировичу только сказать огромное спасибо, потому что я видел, с чего все начиналось, какие были сложности. И самое главное, потом все эти результаты стали уже очень ярко проявляться. Самое первое, наверное, такое проявление, это был август 2008 года. Но об этих президентских выборах, я имею в виду 2008 года, мы с вами еще отдельно поговорим в одном из наших следующих выпусков. Пока же это все. Берегите себя, друзья. Ровно через неделю продолжим. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. Помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.